Добрый день. Это я, Будам, с выпуском номер 314 моего подкаста «Америчка». Какая-то часть сегодня будет по письмам радиослушателей, или как лучше, Будама-слушателей. Какая-то часть по моим заметкам, не знаю, будет смесь. Скорее всего, в этот раз будет смесь, сегодня я один, гостей не будет. А так получается, что каким-то образом, почему-то за эту неделю, может быть, за последние 10 дней, одна и та же тема все время возникает. Мне стали писать об этом в комментариях, подкастом каким-то. Более того, мне стали присылать имейлы с предложениями об этом поговорить. Хотя я, в общем-то, уже как-то коротенько говорил об этом. Ну, не говорил, а писал, отписывался, скажем, в комментариях. Но, похоже, отписки не помогают. Народ требует мнение. Ну, я попробую вам высказать мнение. Вот зачитаю одно из писем. А, все об одном и том же. Хотел подкинуть тебе возможную тему для подкаста. Недавно узнал о таком человеке, как Тим Кирби, американец более 7 лет, живущий в Москве и автор видеоподкастов «Царь подкаста» и «Война слов». «Царь подкаст», наверное, по-русски, да. Впервые вижу человека, не то что иностранца, даже русского, настолько открыто говорящего, что дела в России идут не так плохо, как о них принято говорить. Причем в его словах, в отличие от многих, не кажутся такими уж наивными. Подробнее ты можешь ознакомиться с ним в интервью по ссылке. Вот такая ссылочка дается. Как кто он? Обыкновенный американский лузер, как он сам выразился, или один из немногих в этой стране, пытающихся что-то изменить, хотя бы отношение иностранцев к России через свои подкасты. Хотел узнать твое мнение по поводу него, особенно в контексте предпоследней фразы интервью «Пора валить». «Пора валить» – не самый лучший задел на будущее, это лозунг для лузеров. Вот. Ну, скажу буквально два слова. Я с ним не знаком, никогда не беседовал с Тимом Кирби. Хотя, если у него возникнет желание, я готов с ним поспорить. У нас так получается диаметральные позиции. Он родился в Америке, уехал отсюда в Россию. Я родился не в России, правда, в Украине. Уехал в Америку. И оба мы любим то место, где мы сейчас находимся. Ну вот, может, это что-то и получится, если он захочет. Вот. Но пока что я скажу о нем. Может, после того, что я скажу о нем, он не захочет. А может, он и вообще не захотел бы. Одним словом, что я вижу и слышу? Я прочел это интервью, которое мне прислали. Оно было 17 августа где-то напечатано. И посмотрел пару подкастов, видеоподкастов. Я уже говорил, что не вызывает у меня большого интереса этот человек. Не вызывает. Ну, молодой парень. Я много таких вижу молодых парней на улицах. Не считаю, что ему есть что сказать. Считаю, что если бы этому парню, Тиму, не разрешили, если бы у него забрать возможность произносить слова «хуй» и «жопа» с акцентом, то он бы стал бы намного менее интересным человеком, чем некоторые думают, он есть. Вернемся немножко в историю. И это ведь уже было. Когда была депрессия в Америке, многие американцы, ну не многие, небольшое количество американцев уехало в Россию, тогдашний Советский Союз, в надежде, что там будет лучше, что там можно что-то изменить. Они наивно верили, что это можно, что-то можно поправить. Ну, тогда был Сталин, всех сгноил, всех сослал. Я не знаю, может, кто выжил, конечно, не хочу так говорить огульно, но все они стали бандитами, предателями, шпионами, у них были забраны паспорта, и такой был печальный конец. Конечно, конец неправильный, нехороший, к вам приехали люди с открытым сердцем, но что делать? Такое было время, скажем так. Конечно, с Тимом Кирби, я надеюсь, такого ничего не произойдет. Но он, в принципе, из той же серии. Просто это повторение, там, скажем, лет через 80 того, что было уже в России. Приехал парень, который считает, что он знает, как надо в России. Из того, что я слышу, он не знает, как надо. Конечно, он, хочу отдать ему должное, он понял определенную проблему. Я, собственно, тоже о ней говорил, но я говорил как-то не так, под другим углом. Он говорит о том, что русские сами себя унижают и принижают, когда говорят о России и сравнивают себя, скажем, с другими странами. Они все говорят, а вот в Америке так, а вот в Европе так. Ну, а потом они говорят, душой Россию не понять. Вот это такая оговорочка, на которую можно списать все, ничего не делание, пьянство, коррупцию, бандитизм, непрофессионализм. Все это можно на это списать. Можно говорить, ну что же, у нас так, ну знаете, в семье бывает родиться ребенок больной. Ну что, не любить его? Ну вот такой ребенок, ну вот так у нас. Это действительно есть, и в этом плане я поддерживаю то, что говорит Тим. То есть, по крайней мере, не надо себя обгаживать. То есть, если уже есть какие-то проблемы в России, в Украине, надо, может быть, все же пытаться их как-то решать, а не кричать на весь мир, что вот мы такие ущербные и неудачные. В этом плане он, я думаю, прав. Он прав, он это увидел. Он увидел, как себя русские принижают. С другой стороны, парню сказать нечего. Вот он пытается, он так, он, знаете, он вызывает какую-то улыбку, может быть, хорошее чувство у кого-то. Почему? Потому что он говорит с акцентом. Молодой парень, энергичный, он такой страстный. Он говорит то, о чем говорит, это страстно. Но сказать ему немного. Есть что. Он не очень образованный человек, по моему мнению. И все то, о чем он говорит, это такие наивные попытки дать советы русскому народу. А вот я приду к людям, которые там дали на дорогу, на постройку дороги деньги. А они воруют. А я им скажу, а я вам дам больше, чем вы воруете. И не воруйте. И все. А вот этот корреспондент говорит, а если они все равно будут воровать? Ну, тогда все, тогда я им сделаю. Ну, вот, пожалуй, это такая программа. Программа. Что я вам скажу? Не думаю, что это что-то серьезное. Не думаю, что это явление. Думаю, что это приятно слышать многим русским, когда приезжает человек и тоже говорит, что вот, ребята, вы лучше, чем вы думаете. Конечно, это приятно всем. Вот что мне не понравилось. Мне не понравилось то, что он, Тим, уклонился от ответа, когда его спросили о том, где он работает. Мне было бы очень интересно узнать, каким образом он зарабатывает себе на жизнь. Я понял, что он не смог заработать себе на жизнь в Америке. Я услышал, как он поливает какие-то вещи грязью в Америке. Опять же, Америка, да, в Америке есть проблемы. Но то, что он говорит, он говорит как человек, который родился и жил в каких-то более, скажем, низших слоях общества, в бедных районах страны. И мнение у него соответственное. Почему он не смог сделать себе карьеру в Америке, мне не очень понятно. Если он приехал в Россию и говорит, что вы должны, не надо валить из России, а нужно делать лучше там, где вы живете, такой же вопрос можно и ему адресовать. А почему же ты этого не сделал в Америке, где ты жил? Если ты видел, что там есть проблемы, ну так что ж ты не стал как-то лучше? Там я был говно, он говорит. Там я был говно, а здесь я не говно. Нет, он и в России говно. Такое же точно. Но пока на него еще смотрят, пока людей умиляет то, что он говорит. Как в Высоцкой. Помните, у Высоцкого была песня? «Ой, Вань, смотри, какие карлики!» Или там клоуны были. Или «Ой, Вань, смотри-ка, попугайчики!» Вот это все. Больше ничего нет. На этом тема закрыта. Больше я не хочу к этому возвращаться. Дальше пошли. Теперь какой тут был вопрос? Про интервью пошли какие-то вопросы. Про прием на работу. В связи с этим, наверное, прежде чем читать вопрос, который я получил, может быть, я немножко расскажу о том, что я слышал, видел пока интервьюировал людей за последние пару месяцев. Так получилось, что один из клиентов нашей компании, где я сейчас веду проект один, они набирают людей. И вот они просят меня, чтобы я помогал им в интервьюировании кандидатов. Работаю я в финансовой компании сейчас, или, скажем, для финансовой компании, и не просто для финансовой компании, а просто для в такой области финансовой компании, которая считается там одна из самых интересных, я бы сказал, интересных, сложных, важных, а именно это trading application, это приложение по продажам ценных бумаг. Вот. И, соответственно, туда, конечно, хотят попасть многие вот на такие проекты. Почему они хотят попасть? Потому что, как правило, там передовая технология, там есть хорошие фонды, и там большие, и как это, demanding по-английски, с большими требованиями. Большие требования прилагаются к приложениям, к тому, как быстро они работают, качественно, как они быстро поднимаются, что что-то не должно быть перерыва, оно должно быть функционировать постоянно и так далее. Система обычно многоуровневая, ну и сложная, и интересная. И вообще это хорошо иметь у себя на резюме. Вот. И, соответственно, кандидаты, которые к нам приходят или приходили, они все довольно сильные. Они сильнее, чем обычные люди, которые на рынке рассылают резюме и ищут свою работу. Ну и среди них, в общем, конечно, не очень много было реально сильных. Но хочу обратить внимание на какие-то вещи, которые мне показались интересными. Вот был один такой кандидат. Кстати, там в этой компании сначала идет интервью по телефону. Несколько человек от нас с ним говорят, с этим кандидатом. Потом, если он нравится, тогда его приглашают на то, что называется face-to-face, лицом к лицу, и уже говорят непосредственно, чтобы посмотреть на человека и почувствовать комфортно, ты себя чувствуешь таким человеком или нет. Как кто-то говорил, что в какой-то книжке, что когда ты интервьюешь человека, ты поневольно себя спрашиваешь, а хотел бы я пойти с этим человеком выпить пиво? Помимо всяческих технических вопросов, ответов, вот этого ты хотел бы, я уже как-то об этом говорил несколько раз, я думаю, хотел ли я, ну я по-другому это высказал, я говорил, хотел ли бы ты видеть этого человека каждый день на работе в своей команде или нет. Это важный момент, невзирая на то, как хорошо человек готов технически. Ну и вот, и еще раз подчеркиваю, то есть это люди сильные, это не те, которые люди дрожат, боятся и все такое, это люди, которые знают себе цену и которые знают, что они устроятся на работу и так, возьмем мы их или нет. Более того, они, в общем-то, все работают. Не то, что люди без работы. Но вот, скажем, интервьюировал я одного человека по телефону. Этот человек стоял на улице, достаточно шумной, и часто по этой улице проезжали пожарные машины. Вот я с ним говорю, он мне говорит, повтори, пожалуйста, you're breaking up. Breaking up – это значит, прерывается линия у тебя. Но я сижу в организации, разговариваю с телефона, который тоже называется landline, не мобильный, то есть, это все не, то есть помех у меня нет. Если что-то и прерывается, так это по его причине, потому что у него телефонная связь такая. Кроме того, периодически проезжающие пожарные машины не помогают. Или пожарные, или полиция там проезжала. Шумно проезжала. Вот мне было удивительно, как человек может стоять на улице в таком шумном месте и проходить интервью. Ну, или ему просто все по барабану, ему особо работа не нужна. Или человек просто какой-то ограниченный из не очень образованной семьи, невоспитанной. Я считаю, что это просто невоспитанность, помимо всего прочего. Вот. Но тем не менее, короче, после того, как это происходило, материал технически он знал, но все же я написал отзыв, мы там пишем все отзывы, после того, как все уже проинтервьюировали, мы пишем такой короткий email, за и против. И я написал, в частности, да, он знает материал, он знает Java там в данном случае, еще там что-то он знает. Но тот факт, что он стоял на улице, на шумной улице, пытаясь пройти интервью для того, чтобы попасть в нашу компанию, говорит мне о том, что он не особо хочет работать в нашей компании, и я считаю, что это серьезный минус. Так я написал. Ну, писали разные люди, я писал. Хотя я написал честно, что технически хорош. Вот, но тем не менее, прошел какой-то круг, какое-то количество людей прошло, мы, может, порядка десятка проинтервьюировали, потом был отсев, по мнению многих людей, не только моему. И этот человек, он прошел во второй тур, в эту серию того, что называется face-to-face. И тут же мы опять с ним встретились и сидели, разговаривали технически, и мне в этот раз он мне понравился. Он мне понравился, и в этот раз я ему написал как раз-таки, да, хорошую характеристику. Ну, в общем, решили его брать, но вот это как раз тот случай, когда человек сам отказался от оффера. Ему предложили, ну, дальше уже, понимаете, уже не в наших силах все. То есть мы, технари, скажем, люди, которые знают бизнес, мы дали свои положительные отзывы, дело уходит в отдел кадров, дальше уже отдел кадров решает с человеком. Да, они там уже договариваются о заработной плате, еще о каких-то бенефитах и так далее. Ну, в общем, его не устроило, как нам объявили, как нам сказали, его не устроило то, что наша компания ему предложила, и он отказался от оффера. Вот, скажем, другая ситуация. Другой человек был. Этот человек был, он отвечал хорошо, технически отвечал хорошо, тоже прошел первый тур, потом пришел на второй, мы пришли там, встретились в этой конференции, как называется, не знаю, как интересно по-русски будет, conference room. Встретились там, с ним беседовали, выглядел хорошо, очень был аккуратно одет. Очень был аккуратно одет, такой темно-синий костюм, рубашка, галстук. Отвечал вдумчиво, не спешил. Вот, ну, произвел хорошее впечатление на меня, я ответил ему. Вернее, потом я написал ему хороший отзыв. Но в частности, в комнате было трое человек от нашей компании, вот этот кандидат. И вот я один из вопросов, который я ему задавал, а мы там все сидели, я его спросил, где ты живешь? То есть мы в данном случае находились в Манхэттене, вот, а он сказал, что он живет в Нью-Джерси. Для чего я вообще это спросил? Мне было интересно, далеко ли он живет от этого места. То есть удобно или неудобно ему будет ездить на работу. Я это не сказал, но я просто задал вопрос, где ты живешь? Потом, когда мы уже вернулись там к себе на свои рабочие места, и, в общем, опять обсуждали вот с этими ребятами этого кандидата, они мне сказали, ты напрасно его спросил, где ты живешь. Я говорю, а что тут такого, где ты живешь? Они говорят, это неправильный вопрос. Мы не можем задавать вопросы, чтобы нас потом обвинили в том, что мы берем или отказываем людям, потому что, может быть, они живут не там, где надо. Это, они говорят, это не наше дело, где он живет. Я говорю, ну а как же, я хотел узнать про его поездки на работу, с работы, ему удобно, ему неудобно. Они говорят, вот это можно спросить. Ты можешь его спросить, удобно или неудобно тебе будет ездить на работу. А вот где ты живешь, уже нет. Нельзя спрашивать, сколько, потом они уже стали говорить, нельзя спрашивать, какого возраста ты, сколько тебе лет, вернее. Нельзя спрашивать о твоих сексуальной ориентации. Гомосексуалисты или, ну, в общем, гей или не гей, это типа к делу не относится. Ну, по расовым делам там, тут понятно, то есть, если пришел черный, так что его спрашивать? Понятно, что он черный. Ну, вот такие вещи. Тоже было удивительно. И что мне понравилось, я потом стал говорить, просто вы видели, как он одет, красиво все. Мы так не одеты, как он. Ну, кандидат должен ходить вообще аккуратно одет, в любом случае. Мы одеты, это называется business casual. Джинсы мы не носим, ну, в этом месте. В этом месте носят джинсы только по пятницам, ну, а так вообще ни галстуков, ни костюмов, ничего нет. Ну, такая. Одежда чистая, но свободная. Вот, я им говорю, вы видели, как он одет, смотрите, какой у него костюм, вы обратили внимание. А один из наших говорит, да, костюм-то у него там красивый, темно-синий, но носки у него светло-серые. Я даже не обратил внимания. Оказывается, и на такие вещи тоже люди обращают внимание. Ну, чтобы не томить, я скажу, что в результате этого человека таки взяли. И вот он скоро выходит на работу. Вот еще одна вещь, на которую я обратил внимание, был еще один парень. Вот, этого парня мы проверяли, но что я хочу сказать, одну маленькую деталь. Вот когда он уже был, опять же, на этот face-to-face интервью, мы сидели за столом, я с одним парнем сидел, и он сидел. И у него был карандаш какой-то очень хорошо подточенный и резинка, знаете, стирать, та, которая стирает, eraser, стирательная резинка, какая-то такая дорогой фирмы, сильно она обтесана уже, то есть видно, что человек с этим работает. То есть человек пришел с тем, что ему будут, может быть, просить что-то, его будут писать на листике, а он будет это писать карандашиком, а если надо, он будет стирать. Это вот такая мелочь, но я на нее обратил внимание. И я думаю, что это такой хороший приемчик, который можно, ну, скажем, молодежи взять на вооружение. Вот у меня сразу же какая мысль была, что парень очень методичный, аккуратный, как это сказать, добросовестный, пришел, подготовился, пришел, готов к тому, что вот ему сейчас придется поработать и что-то писать на бумаге. И сам предусмотрел, мол, не просите, а есть ли у тебя листика, есть ли у тебя ручка, вот и с карандашиком хорошим, и с резинкой, той, которая ему удобна. Мне показалось, что это хороший, такой трюк, который можно использовать, так что приходите аккуратненько одетыми, не ходите в белых носках на интервью, и придите аккуратненько, там красивый карандашик, резиночка, только потрите ее сильно там куда-нибудь там об наждачок или что-нибудь такое, чтобы было видно, что вы ей действительно пользуетесь. Так сидите внимательно, аккуратно сидите и ждите, пока вам дадут листик, чтобы вы на нем что-то писали. Вот такие были вещи. Что же еще было? Вот не помню, что было еще интересного. А, вот еще было интересно. А вот это другой клиент. Это у нас в компании есть и другие клиенты. Они тоже меня попросили проинтервьюировать одного человека. Причем они сказали, будет такой звонок, conference call, все будут на телефоне, или все будут говорить по телефону, и они говорят, мы будем сидеть и слушать. То есть все вопросы будут задавать ты технически. Мы просто будем сидеть и слушать. Я, в общем, интервьюировал для них. Вот. А человек шел на такую более-менее senior должность, и они хотели, чтобы наверняка их интервьюировал кто-то, ну, не слабее, по крайней мере, а сильнее этого кандидата. Прислали мне его резюме. Резюме, ну, вообще, желательно, конечно, нежелательно. Вот если бы вы видели, с какими резюме люди ходят и ищут работу в программировании, может быть, это придало бы вам какую-то уверенность. Резюме было на 8 страниц. Много всего было написано, много разных компаний, много разных технологий, много фреймворки, библиотеки. Ну, все, что доктор прописал, все в этом резюме было. Но учитывая то, что я, в общем, интервьюировал уже очень многих, я особо сразу как бы в дрожь меня не бросает от того, как я вижу такие резюме. И это как раз был тот случай. В общем, человека я просто размазывал по стенке. Они сидели, слушали вот эти двое, ну, будущих потенциальных работодателей, и они там уже на скайпе мне писали в чатике, что мы уже поняли, все, он уже нам не годится. Человек наглый, вот это меня... Если бы он вел себя скромнее, я бы, может быть, тоже поспокойнее к этому относился. Ну, я, собственно, и так спокойно интервью провожу. Но я вежливо и аккуратно и вот тыкал носом во все вещи, пока он не говорил, я не знаю. А он не знал. То есть идет чистый блеф, правильно написанное резюме. Да, собственно, не то, что блеф. Я даже не хочу сказать, что он врал. Ну, может быть, там где-то прервал, ну, а кто не врет. Это ладно. Но человек, мы искали человека, который hands-on, который может сесть и писать программы. А это, видно, из тех, которые там может разговаривать, может вести беседы, может сидеть на митингах долго и печально, и нудно, вот, которые ни к чему не приводят. И вот такой человек. И вот он честно, ну, вот честно или честно опять, не знаю, неважно, он написал все эти проекты, компании, где он был, но человек готов слабо. Слабо был готов, и из-за наглого его поведения, а он себя вел и представлял как очень большой важный перец. Вот из этой наглости я его, конечно, погонял слегка. Вот такие вещи. Но что к чему я вам это рассказал? К тому, чтобы вы понимали, что резюме на 8 страницах мелким почерком вовсе не значит, что человек достойный и грамотный. То есть не надо бояться вот этого, того, что написано. Вот. Вот так. Дальше идем. Теперь уже давайте вернемся к вопросам. Вот как раз тоже связано с интервью. Вот пишет человек. Вам, как человеку, который по роду своей деятельности интервьюирует множество программистов, хотел задать вопрос. Не могли бы вы мне объяснить, в каком случае я могу претендовать только на Junior Java Developer Position, а в каком претендовать на Java Developer? Если мне 26 лет, я учил Java самостоятельно, но над большим проектом не работал. То есть на собеседовании меня спросят, какие проекты я разрабатывал, а мне, по сути, нечего ответить. Или же, что совсем не хочется, придется слегка лукавить. У меня 7 лет опыта разработки и D100 приложения на Delphi. Из них 5 лет разработки систем для крупных российских учреждений. Пока не поздно, хочу сменить свое направление программирования в сторону веб. Для этого я решил изучать Java, так как тут есть где развернуться душе. И вот подходит время поиска работы, а джуниором, ой, как идти не хочется, так как много потеряю в зарплате по сравнению с сегодняшним днем. Вот такой вопрос. Ну, что вам сказать? То есть пересесть с одного языка на другой, если вы в этом языке, в вашем случае это Delphi, если вы уже достаточно опытный, вы уже привыкли к разработке приложения, это очень важно, помимо того, что вы знаете набор каких-то ключевых слов языка или функций. И жалко это выбрасывать все в урну, я с этим согласен. Это вопрос, первый был вопрос, писал неправильно, но вот когда есть граница, когда я уже не Junior Java, а просто Java. Когда есть граница, когда вы можете пройти интервью, границы такой нету, на самом деле, реально. Если 26 лет я учил Java самостоятельно, если вы, конечно, самородок, ну, то наверняка вы сможете это сделать. Проблема людей, которые учат Java самостоятельно, это в том, что они не смогут, как говорите, лукавить. Если вы хотите пересесть на позицию не Junior, а в Java, то лукавить придется. Придется. Но делать это надо правильно, это надо уметь. А как это уметь? Надо знать хорошо материальную часть, но не просто язык, а нужно иметь представление о проектах, которые делаются на Java, об архитектуре, и надо иметь представление о том, как бы вот эти проекты, которые вы делали на Delphi, вы могли бы делать на Java. Поэтому, что бы я сделал на вашем месте? Если вы пишете, что у вас есть действительно 5 лет работы, разработки десктоп приложений на Delphi для крупных российских учреждений, а вы хотите не потерять этот ценный опыт, а он наверняка ценный. Ну, насколько ценный, я не знаю, но 5 лет есть 5 лет. 5 лет разработки. Что бы сделал я на вашем месте? Я бы выучил Java настолько, чтобы она мне позволила бы легко разработать те же самые приложения, которые вы делали на Delphi, но на Java. Ну вот попробуйте. Попробуйте сделать это. Попробуйте сделать какие-то наброски, может быть, прототипы того, что вы уже делали на Delphi, но на Java. Не просто сел, поизучал, в чем-то поковырялся, а реально, вы же знаете, вы же пишете, вы разрабатывали для крупных российских учреждений. Ну вот и разработайте что-нибудь дома у себя. Поставьте какие-то джавские сервера, почитайте, какая бывает архитектура, и подумайте, как ваше приложение на Delphi вы бы переписали на Java и перепишите. Ну не все приложение, не все приложение, а кусочек. И потом обязательно покажите его какому-нибудь близлежащему, опытному джавскому программисту. Пусть он вам подкорректирует, как делалось и что делалось. Ну, это опять же, это то, что называется poor man advice, то есть совет для бедных. Если вы не бедный, если вы богатый, ну, или, по крайней мере, у вас есть какие-то деньги, то лучше идти, конечно, в профессиональную какую-то школу, где вас научат. Научат профессионалы, которые в этом работают. Если вы не можете себе это позволить, то значит делайте так, как я вам сказал. А если вы технически знаете предмет хорошо, кем вы, тот факт, что вы не работали на Java, ну, во-первых, мы об этом знать не будем, правда? А во-вторых, если вы это докажете технически, ну и все, меня особо не волнует. Работали вы эти 5 лет как и где и что, если сегодня вы можете, то я вас беру на работу. Кто-то может быть не такой, как я, может все равно сказать нет, пока он мне не покажет в резюме того-того-того. Ну, значит, нет, но получите отказ. А сколько человек не откажет? Вот так. Теперь, говоря об обучении, маленькая реклама на секундочку. С 23 октября у меня как раз к этому моменту закончится очередная группа по Java, которую я веду, и я уже объявил набор, у меня уже ссылочка на подкасте americka.us находится. Я буду проводить двухмесячный курс, такой же два раза в неделю онлайн, по программированию Rich Internet Applications с использованием Adobe Flex. То есть Adobe Flex и, в частности, последние две недельки мы будем говорить о том, как Adobe Flex разговаривает с Java. Но, в принципе, хочу сказать, что Java, знание Java для этого курса не нужно. Не нужно. Поэтому, кого интересует, поспешите, потому что сейчас у меня 10 дней – это супер, ну, по моим параметрам, супер дешевая цена. А через 10 дней она увеличится, а еще через 10 дней она еще сильнее увеличится. Поэтому, если хотите, думаете, считаете, что вам это может помочь, пожалуйста, регистрируйтесь и будем заниматься дальше. Еще один вопрос. Какой-то у меня такой типа айтишный подкаст получается. Но начало было не айтишное. Не знаю, как теперь называть его. Не понимаю вот такого надела. Вот давайте почитаем следующее письмо. Я ваш поклонник. Слушаю все подкасты и читаю посты в блоге. Хочу сказать вам большое спасибо. Советы помогают в карьере. Все, ладно. Понятно. Я флекс-разработчик с опытом 6 лет из Беларуси, города-героя Минска. Вот обратите внимание. Люди пишут мне письмо, и в него включено много бесполезной информации. Вот я вот читаю письмо, пока еще мы не дошли до сути. Зачем вы мне пишете просто, не ребят? Цените время тех, кого пишете. Письма должны быть очень короткими. Зачем мне нужно знать о том, что вы из города-героя Минска? Какое? Я уважаю город Минск, я там был недавно. Особенно я уважаю тот факт, что во время Великой Отечественной войны Минск, конечно, пострадал, и Беларусь пострадала очень сильно, и Минску дали звание города-героя. Я это уважаю. Но какое имеет отношение то, что Минск – город-герой, к этому письму? Почему вы не цените мое время? Вы мне пишете. Очень коротко надо писать, ребята. Коротко. Не только мне, всем. Кому не пишете письмо, cover letter, вообще любое письмо, по работе. Вот так как я пишу блоги, я вам могу дать один совет. Напишите все, что вы считаете нужным, а потом еще раз читайте то, что вы написали, и старайтесь выбросить почти все. Вот если вы читаете предложение 3, допустим, подумайте, могу ли я 2 из них выбросить? Не пропадет ли смысл, если я выброшу их? Если не пропадет, выбрасывайте, выбрасывайте. Если уже видите, что ну уже нельзя это выбрасывать, иначе вообще потеряется смысл, тогда ставьте. То есть вы написали письмо и имейл на работе, везде. Первое, что вы делаете, вторую прочитку. Внимательно, каждое слово, каждую букву. Читаем, и цель какая? Выбросить, 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 урезать. Ну вот, я флекс-разработчик с опытом 6 лет из Беларуси, города-героя Минска. Явно города-героя Минска мне абсолютно бесполезно. Беларуси, ладно, можно оставить, 6 лет оставить. Да? То есть мне понятно, человек работал 6 лет с флексом в Беларуси. Вот все. Про город-герой Минск я посмотрю где-нибудь там в программе «Время». Дальше. Год назад сменил работу. Это моя третья компания. Хорошо. Весь этот год ходил на собеседование, смотрел на то, как у других что-то спрашивают, предлагаю. Так сложилось, что я сейчас как раз получил предложение от небольшой компании, занимающейся геймдевом. Ну, это типа русское слово новое, наверное. Я так понимаю, что разработка игр. В то время, как сейчас я занимаюсь, а вернее, небольшая компания предлагает геймдев делать. А вот сейчас он занимается enterprise разработкой, что в переводе на русский означает разработка приложений для предприятий. После этого я пошел к начальнику и спросил вежливо и без намеков, какие перспективы по работе и зарплате, на что я получил обещание поднять зарплату на 15-20%. Взвесив все за и против, на следующий день я сказал, что собираюсь уходить, так как повышение в другой фирме составляет 70%. Я знаю, что вы не советуете так делать, но я принял контр-оффер от начальства, которое покрывает 70% повышения, предложенное другой фирмой. В наших реалиях такой подход работает, и шанс, что начальство найдет замену и уволят, очень низок. Всю эту неделю, с того момента, как я принял контр-оффер от текущего работодателя, от меня не отстает фирма, сделавшая мне предложение. Предлагает еще 15% к оговоренной сумме, если я захочу быть лидом команды. Ну, дальше он опять, письмо это не кончилось, я это уже просто игнорирую, там было дальше, а вот теперь я не знаю, а тут 70%, а там team lead и так далее. Ну, в общем, сомнения странные. Что, мол, делать? Вот человек разрывается. Во-первых, я считаю, что это неприлично. Вообще мне было писать это письмо. Я вам сказал свой взгляд на эту ситуацию. Я сказал, что считаю, принимать контр-оффер неправильно. Человек мне пишет прямо: я знаю, что ты считаешь, что принимать контр-оффер неправильно. Но я твоим советом не воспользовался. Это уже я тут добавляю от себя. Я твой совет проигнорировал. Теперь я твой совет проигнорировал и хочу, чтобы ты мне дал другой совет. Как нужно себя вести в ситуации, когда твой первый совет я проигнорировал? Вот так я читаю это письмо, да? Но, будучи человеком воспитанным, я все же отвечу на это письмо. Но на будущее хочу сказать: ребята, если вы игнорируете мой совет, имейте guts, как говорится, или balls. Balls – это яйца. Guts – это внутренности у вас в желудке. Ну, по сути, будьте мужчиной в этом. Есть на идыше, у евреев есть такое выражение «би», может быть, не «би», я не знаю, но «a mensch» есть такое понятие, мужчина. Вот по-русски это сказать: будь мужиком. Если что ты дергаешься, ты пошел найти работу, тебе дали на 70% больше, ты пришел сюда, решил брать контр-оффер. Я считаю неправильно, ладно, ты решил взять, уже взял. Ну, а теперь тебе дали там 3 копейки больше. Ты что, опять будешь дергаться? Ну, вот как на тебя будет смотреть твой начальник? Пойми, что ты мужчина, помимо всего прочего. A mensch. Поэтому надо быть мужчиной. Надо иметь характер. И надо держать какое-то слово. Если бы... Я не знаю, как на тебя нужно смотреть, если ты сейчас опять скажешь, на завтра придешь и скажешь начальнику: о, вот дали мне 70%, а он мне дает 73%. Теперь ваше слово, да? Что ты собираешься устраивать, аукцион, что ли? Я бы тебя выкинул к чертовой матери с работы. Я бы более того я бы сделал. Я бы, увидев вот это, я бы сказал: хорошо, я тебе добавлю еще, я дам 73%, я твой начальник текущий. И выкинул бы тебя с работы через месяц. За вот эту наглость. За вот эти аукционы, которые ты устраиваешь у меня. Я тебя кормил. Ну, кормил как? Условно. Ты у меня работал? Работал. Я тебе платил зарплату. Ты был согласен с этой зарплатой? Все же было по-честному. Дальше. Тебя уводят. Я даю тебе 70% повышения. В Америке это неслыханно. В России, я понимаю, у вас там вообще какие-то другие амплитуды. Ну, даю же. Что тебе еще надо от меня? Будь человеком. Нет, он еще продолжает и продолжает и продолжает. Не нравится мне вот это письмо, не нравится мне такой подход, и говорю, что надо быть мужчиной. То есть есть всяческие советы, как делать это, как делать то, технически, но никто еще не сказал и никто еще не отменил то, что у человека должно быть чувство собственного достоинства, характер и какие-то принципы, какая-то мораль. Ну вот, на этом, я думаю, можно завершить сегодняшний выпуск. Какой-то он не айтишно-айтишный, а как его назвать, пока не знаю. Ну, вы же знаете, что-нибудь придумаем. Будьте здоровы, ребята. Это я, Будам. Всего вам хорошего. Хотите, ищите новую работу, найдете новую работу. Делайте так, чтобы вы получали от нее удовольствие. Не просто найти, потому что вам дали на столько-то процентов больше, хотя деньги важны. Но если уже вам дали вместе А на столько-то процентов больше, значит, вы чего-то стоите, значит, на рынке такие люди нужны, и поэтому постарайтесь убить сразу двух зайцев. И деньги больше, и работа интересней. Будьте здоровы, всего хорошего, будьте благополучны, и переходите улицу только на зеленый свет. С вами был Будам.